Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Святая Церковь совершила празднование перенесения честных мощей святителя-чудотворца Николая из Мирликийских в Бари. Нашу программу открывает слово игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве, в день празднования памяти святителя Николая Чудотворца. Затем в эфире очередная программа «Традиции и современность». Редактор Валерий Духанин беседует с историком Лидией Константиновной Павловой. Сегодняшняя беседа посвящена осмыслению Светлой Седмицы в нынешнем году. Завершит час продолжение воспоминаний писателя Бориса Федоровича Спорова. Мы продолжаем трансляцию бесед, в которых Борис Федорович делится уникальными фактами своей биографии. Нашу программу открывает слово игумена Мелхиседека, настоятеля Оптинского подворья в Москве, в день празднования памяти святителя Николая Чудотворца.
Однажды в одном монастыре приехала делегация из генералов посетить это историческое место, приобщиться ее прошлому, культуре, помолиться, познакомиться. И за чаем наместник этого монастыря спрашивает у одного из генералов: «А как вы думаете, а Бог-то есть?» И тогда генерал отвечает и говорит: «Не знаю, есть Бог или нет, только знаю, святитель Николай точно есть». Вот так даже сердце и ум и душа, далекая от веры, далекая от истин православной нашей церкви, а из личного опыта или из духовного опыта своих родных, близких, знает об этом великом чудотворце, великом угоднике Божьем, память которого мы с вами ныне совершаем, и благодарная церковь чтит его такими словами: «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить о стаду твоему, я же вещей истина». И вот хотел вам немножко растолковать этот тропарь, который мы очень часто читаем почти каждый день. «Явить о стаду твоему, я же вещей истина». Это не он, святитель Николай, вещей истина, а Бог, вещей истина. Он явил его и правилам веры, и воздержанием учителя, и прочее. «Я же яви тебя вещей истины». Поняли? Не святитель Николай вещей истины, а Бог вещей истины явил его. А у нас написано в тропарях «вещей истины» с маленькой буквы. А «вещей истины» надо писать с большой буквы, потому что эта речь идет о Боге. И вот мы поражаемся, удивляемся святым, их жизни, их жизненному примеру, и знаем, где они находятся. И мы умиляемся их житием, и знаем, что они с Богом, и близки нам, и прочее, но никто никогда не подумает. Они были такие же, как мы. Из этого же теста, что и мы. А у нас мысль такая: ой, это все так далеко, все так недостижимо. Мы простые, обыкновенные, среднестатистические христиане 21 века. А почему? а потому что палец о палец. В этой жизни, как они жили, не хотим и ударить. И хотел обратить внимание на один из моментов его жизни. В Тропаре мы говорим: «Я же стяжал еси смирением высокое, нищетою богатое». Несовместимые вещи. Стяжал смирение высокое. Ага, будешь смиряться, достигнешь ты высокого, тебя затопчут нищетою богатое. А как так понять? Нищетою богатое. Это тоже вещи для нас в мирском нашем плане невместимы и непостижимы. А святые шли путем подражания Христу Спасителю в его бесконечном смирении. Не сравнивали себя ни с кем. Приписывание своих добрых дел только одному Богу. Вникновение в свою жизнь и считая, что наша жизнь сравнивает не с тем, кто стоит ниже нас, а сравнивает себя с Евангелием, с теми, кто стоит выше нас, чтобы видеть, что то, что мы сделали в своей жизни, настолько все это мало, настолько все это недостойно вечной жизни, недостойно имени христианина, как нам Господь сказал: «Когда сотрете все повеленное вам, скажите, рабы неключимые, сделали то, что должны были сделать, а мы сделали это». Конечно же нет. И нам преподобный Саксим говорит: ощутивший грехи свои лучше, чем тот, кто воскрешает мертвых. Один плачущий истинно о себе, то есть о своих грехах, больше, чем тот, кто питает весь мир. Один истинно плачущий о грехах своих. Больше, говорит он, тот, кто видит свои грехи, больше, чем тот, кто видит ангелов. Потому что у одного телесное зрение, а у другого зрение духовное. И вот этим путем, путем жизни святых и святителя Николая, отличавшимся особым смирением, и мы должны об этой добродетели подумать, знать, вникать, любить ее, любить, быть смиренным, как был смиренным наш Бог. И нам Писание говорит, и многие святые отцы говорят, что Бог слушает послушных. А Бог нам об этом и говорит: научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердцем. И вот это и значит быть послушным Богу, в меру наших сил и возможности подражать Ему в нашей именно повседневной жизни. Наша народная мудрость, она тоже об этой добродетели очень ярко говорит. «Живи смирнее, так будет прибыльнее. Смирение Богу угождение, уму просвещение, душе спасение, дому благословение и людям утешение. Не поклоняйся до земли, и гриба не подымешь». И будем помнить об этом, что Бог слушает послушных. И не надо думать, что мы все в своей жизни знаем, прочитав одну или две-три книжки, уже думаем, что нам уже не нужен никакой авторитет, ни у кого ничего не спрашивать. Духовник так это молитву автоматом разрешительно прочитал, и, так сказать, до свидания, а дальше жизнь как была, так и есть, так сказать. Только автоматика такая: прощаю, разрешаю, а жизнь, она, так сказать, как текла своим чередом, так, к сожалению, и течет, и к лучшему ничего, к сожалению. У многих из нас не меняется, а у многих и меняется. У кого меняется? А те, кто знают, что они ничего не знают, то и смиряются. А мы наоборот, услышали, увидели, одну-две книжки прочитали, и уже семь пядей во лбу. Однажды, когда мне Господь сподобил быть на Украине, у одного великого старца, архимандрита Зосимы, ему было в то время 56 лет, и я увидел у него в келье стопку книг, лежащих на полу, потому что места не хватало уже на этажерке. И он говорит: «Это мне неделю назад с Москвы привезли». «Ты знаешь, — говорит, — а я, — говорит, — не перестаю учиться». К нему ездила вся Украина, а он говорит в 56 лет: «А я, — говорит, — не перестаю учиться. Поеду в какой-нибудь, — говорит, — монастырь на полночь, смотрю, что у них там хорошего. В какой-нибудь приход, смотрю, что у них хорошего. Батюшка, а какой-нибудь выйдет на проповедь с крестиком беленьким? А беленький крестик, значит, только начинающий. А я выйду и батюшку слушаю. А вдруг что-нибудь тоже скажет, что интересное, назидательное. Я, говорит, все время учусь. Вот это тоже признак здоровой духовной жизни. Постоянное научение. Бог открывается не пытливому уму, а смиренному сердцу. И вот это смирение сердца, оно дает видеть уже и духовную жизнь правильно, верно, трезво, в свете Евангелия. Когда мы себя самих за авторитет не считаем, а наоборот, мнение церкви, через мнение священника, через мнение духовника, через то, чему учат в храме Божьем святые отцы, а не просто измышлений ума своего. Интересный был случай в нашем храме. Приходит группа первоклассников с учительницей. У нас в храме на стене есть фреска. Тайные вечери Христа Спасителя. Дети маленькие спрашивают у учительницы, хотя в первом классе уже должны такие вещи знать. Они и другие знают из детского сада. Спрашивают: Марья Сергеевна, а кто это? Она говорит: это Христос с учениками. А у Сережи там глаза такие, он говорит: Марья Сергеевна, с какими учениками? У них вон бороды какие. Она говорит: а вот в христианстве Бог, он бесконечный и непостижимый. И христиане учатся всю жизнь. Вот даже они вот с бородами, они учатся всю жизнь. А, ну тогда понятно. А он тогда он говорит: а это, говорит, ученики? Он говорит: да, ученики. А что их так мало? Она тогда говорит: а вот среди вас много послушных детей? Они: нет. Вот и за ним ходили. Одни только послушные, а послушных мало. Они: а, ну тогда понятно. Вот действительно, я даже не знал, что такая назидательная фреска. Теперь каждый раз, когда буду на нее смотреть, буду вспоминать эту историю, что да, действительно, хоть и борода уже седая, а учиться надо продолжать, и что идут за ним только, конечно, послушные. Поэтому будем и в этом подражать святым ученикам Христовым, тем, кто любит Христа и хотят быть похожим на Него. И самое главное, смирение в чем еще заключается, говорит нам Иоанн Листочник. Один из признаков смирения, говорит он, смирение ни с кем себя не сравнивает. А вот от этого бывает и должна быть спокойная жизнь. Тихая, недерганная, не нервничаем, не смотрим то, что получает, у кого какие одежды, достаток, здоровье, положение. То есть надо уметь довольствоваться своим. Как говорит нам апостол Павел, говорит: великая радость быть благочестивым и всем довольным. Это загадка. Это тайна. Как это? Быть всем довольным. И вот к этому действительно надо в своей жизни. Только духовный человек, только человек, преданный Богу и знающий, что ничего без воли Божией в жизни не бывает. На каком месте ты поставлен, это и есть твое место. Это не ошибка. Кроме, конечно, греховной, если мы сами туда не лезем, куда нас не просят. Потому что всегда человек выходит из себя. Девочки завидуют, что не родились мальчиками, мальчики, что не умеют готовить, как девочки. Молодые завидуют старым, старые завидуют молодым, так сказать, и прочее, и прочее. Никто не знает, что вот это и есть самое, может быть, благоприятное время, благоприятный момент. Именно сейчас, именно для тебя. Однажды один король зашел в свой сад и был потрясен. Сад погибал. Он обратился к дубу и спросил: что с тобой случилось? Я, говорит, погибаю от того, что завидую, что я не такая высокая, как сосна. Спросил у сосны: а что с тобой? А я, говорит, завидую. Почему на мне нет таких сладких плодов, как на винограде. Спросил у винограда: а что с тобой происходит? А я, говорит, завидую. Почему-то нет таких цветов, как у розы. И он тогда зашел и посмотрел, а что творится с цветами. Увидел, что цветы тоже засыхают. И только одни анютины глазки, невзрачные, скромные, благоухали зеленью и скромной расцветкой своих цветов. И тогда он обращается к этому цветку и говорит: а что с тобой-то? А ты никому не завидуешь? Ты знаешь, когда ты меня сажал на это место, я знал, что ты хотел видеть здесь не дуб, не сосну, не виноград, а розу. Ты хотел видеть анютины глазки. И я не тратил время на пустое сравнение, а хотел быть лучшим в том, в чем я нахожусь. Хотел быть лучшим в том, в чем я нахожусь. Один только остался цветущим и живым. Вот и Бог из нас хочет видеть-то. Кого? Прежде всего, детей Божьих. Не профессоров, не атлетов, не спортсменов, не ученых, не писателей, не какой-то внешний. Да, это все тоже нужно. Но не только это. Если чего-то внешнего не хватает, не в этом суть-то. Что внешнего чего-то мы не достигли. Сыне, дашь мне сердце какое? Милующее, кроткое и смиренное, как у святителя Николая. Вот в чем суть-то. Вот это наше место. Чтобы мы принесли плод в жизни, принесли плод. Плод какой? Любви. А он на любом месте, в любом положении, в любом возрасте, в любой профессии, в любой специальности. Вот как на каком саде мы посажены, а сад называется церковь. И все мы разные в этой церкви. И каждый свой плод должен принести. И не смотреть по сторонам, кто, чего, как живет, грешит, не грешит, исправляется, не исправляется. Просто будет с тебя не за кого-то, а только за себя. Вот нам почаще надо спрашивать самих себя. Тогда мы увидим, что далеки мы от того образа, каким должны быть. Будем через это смиряться. Через смирение будем Богу угодны, через смирение. И через это будет у нас благодать. И может быть, через это смирение хоть чуточку что-то в нашей жизни к лучшему сдвинется. И будем об этом молиться великому угоднику Божию, святителю Николаю, Мирликийскому чудотворцу, чтобы и он всех тех, кто помнит и чтит и любит его и молится, и обращается к нему, чтобы даровал нам чуточку своей благодати, которую он стяжал смирением высокое, а нищетою богатое. Аминь.
Послушали слово игумена Мелхиседека Артюхина, настоятеля Оптинского подворья в Москве. Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, с нами беседует Лидия Константиновна Павлова, которая ведет регулярную рубрику «Традиции и современность». И сегодня Лидия Константиновна обращается к нам с такой особой темой, как «Светлая Седмица». Хотя вроде бы «Светлая Седмица» ушла, но на самом-то деле она с нами в каком-то смысле остается. Почему вот избрана именно такая тема, да, и в чем отличие «Светлой Седмицы» в текущем церковном году?
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлая Седмица в 2013 году особая, потому что именно в Светлую Седмицу, 9 мая, самый значимый для нашего народа праздник, настоящий. Причем интересно, что с каждым годом, чем дальше мы уходим от победы, тем ближе победа подходит к нам. И вот как продолжение вот этого удивительного по значению, удивительного по смыслу выражения «смертью смерть поправ», так Пасха так и День Победы, смертью смерть поправ. И то, что 9 мая все-таки достаточно спорно, что это День Победы. Все-таки День Победы – это 6 мая, День Георгия Победоносца. И это тоже значимо, потому что пока там готовили документы, пока оформляли, и медленно, но верно это спустилось до 9 мая. Ну, Бог с ним. И самое главное для нас, для всех, вот это удивительное сочетание праздника Георгия Победоносца и нашей победы. И чем труднее мы живем, чем дальше мы уходим от победы, тем ближе и ближе нам наша победа, тем ближе и ближе мы вспоминаем о том, что у нас, как ни у кого народа в мире, есть такое понятие, как русская защита, об этом пишет Ника Зеврос в своей трилогии «Наука побеждать», что ни один народ в мире не обладает вот таким качеством, как русская защита, которая не пробивается никакими силами зла, только нам надо об этом не забывать, что мы особые, причем русскость – это понятие не биологическое, каждый раз повторяю это. Русскость – понятие не биологическое. И так уж случилось, что этой седмице, да и перед ней тоже, самый близкий, самый родной мне человек готовился к параду Победы. И поэтому вот на светлой седмице я еще раз, да нет, даже не то, что еще раз, а, наверное, впервые в своей долгой достаточно жизни поняла, что есть такая профессия – Родину защищать. Потому что вместе со своим родным человеком я готовилась, внутренне готовилась к этому параду Победы. Я видела, как это трудно. То есть, оказывается, то, что мне казалось, ну что, ну пройдут по Красной площади. Да, хорошо пройдут. Но оказалось, что шагистика – это чрезвычайно сложная наука, которая отнимает столько сил, столько вообще потом... Очень трудно идти по Красной площади, вся щебенка выщербленная тяжелой техникой, и поэтому многие даже теряли сознание. Я была во время нескольких репетиций парада Победы, и мальчики сегодня у нас достаточно изнеженные, и поэтому вот этот 11 тысяч человек, которые собрались на Красной площади, которые репетировали этот парад Победы, и потом прошли по этой Красной площади, я крестила их вслед, этих моих мальчиков, моих сыновей. Я хотела, чтобы они выдержали это испытание, потому что испытание достаточно серьезное. И самое главное, то, о чем не говорили средства массовой информации. После генеральной репетиции большую часть участников парада повели маршем по набережной, знаете куда? В храм Христа Спасителя. И вот когда они шли, вот этим, когда вот этот четырехугольничек, это называется коробка, когда они шли по набережной Москва-реки, морпехи, моряки, ракетчики, и когда их привели в храм Христа Спасителя, где служили специально для них, для воинства русского, молебен, и стояли наши мальчики в храме Христа Спасителя и молились, потому что это чрезвычайная ответственность пройти по Красной площади. Ответственность и перед страной, и перед всем миром, потому что парад парадом, но это очень серьезный труд и самое главное доказательство того, что жива армия, жив флот, жива Россия, что есть кому защищать нашу Родину. И такой замечательный капеллан, который заместитель командира по воспитательной части в той воинском подразделении, где служит мой родной человек, отец Константин его зовут, он когда почувствовал этот страх в ребятах, потому что там был между генеральной репетицией и парадом Победы один день, и ребята, в общем, попали в такое состояние страха. А ведь дьявол как борется против нас? Страхом! Страхом! Самое главное, что не подпасть под влияние вот этого страха, ужаса. И вот этот капеллан, отец Константин, обращаясь к солдатам, сказал: «Ребят, то, что вы боитесь, это естественно. Это естественно. Потому что это величайшая ответственность. Но даже те, кто упали во время репетиции, а было и такое, не бойтесь. Потому что вы упали не как пьяница под забором, а вы упали на поле брани. Было и такое, что вы носили на носилках, ребят». Поэтому я вот как-то еще не остыла от этих всех впечатлений, вот от этого очень серьезного такого испытания. Мне даже неинтересно было, вот когда пошла техника, обычно смотришь на технику, мы прошли вот пешим строем разные роды войск, вот, и смотришь внимательно на технику. И мне даже техника не была интересна, потому что главный подвиг мне показался, вот в людях, которые шли по Красной площади, в людях, как у Суворова есть замечательная книга, которая называется «Наука побеждать», также назвал и Ник Зеврос в свою трилогию. И вот это самое главное, что эти мальчики, эти 11 тысяч, они победили себя. Они, понимаете, они победили себя, они победили свой страх. Они пошли, они прошли по Красной площади, как сказал мне один из них. Когда ветераны вставали на трибунах и отдавали нам честь, у меня текли слезы, и я внутри себя повторял: «Ради вас, ради вас, ради вас». Вот это все правда. Это я говорю вам, дорогие мои слушатели Радонежа, что есть такие мальчики. Есть. А потом, оказывается, существует такая традиция, что морпехов, моряков и ракетчиков везут в город Серпухов. Это уже вот несколько лет происходит это. Это достаточно неожиданно для солдат, но их привозят в Серпухов сразу после парада, и Серпухов встречает их цветами. И Серпухов доказывает, что Россия всегда жила провинцией. И Серпухов весь город высыпал на улицу, и когда уже с мальчиков вот это вот напряг вот этой парады на Красной площади, как-то он уже отошел, и они парадным маршем шли по Серпухову, который весь на горочках, на взгорьях и на подъемах, и где нет этих страшных высотных зданий, где стоят русские маленькие дома, где люди бросали цветы мальчишкам, и мальчики с песнями шли по городу Серпухову и пришли на центральную площадь, где их ждали ветераны. И когда это все было, понимаете, не как-то казенно, а от сердца. И дальше эта тема продолжалась, когда они вернулись на место расположения своей части. Это в тысячи километрах от Москвы. И город, куда они вернулись, вот эти парадные шеренги, тоже встречал их цветами и аплодисментами. И как мне сказал мой самый родной и самый близкий человек, у меня никогда не будет такого Дня Победы, но он у меня уже есть.
Лидия Константиновна, вот вы упомянули ветеранов войны. Что о них можно сказать сегодня?
Светлая Седмица подарила мне встречу с человеком, которого зовут Михаил Иванович Суханов. Ему 96 лет. И, конечно, такой страшный позор, когда вспоминают о ветеранах раз в году, когда раз в году вот эти вот еще живые ветераны одевают свои ордена. И это все от лукавого так нехорошо, не нравится. И вот я встретилась с Михаилом Ивановичем Сухановым по его просьбе. Он художник, он прошел всю войну, он живет в доме за городом, который разваливается весь. Там разваливается крыльцо, покосились все полы. Но это все он, будучи очень воцерковленным человеком. Его девочки, дочери поют в церковном хоре много-много лет в нашем храме. И вот эту веру подарил им отец Михаил Иванович Суханов. И вот в этом разваливающемся доме, где просто и на этом ветхом столе огромная куча поздравлений с Днем Победы, это тоже выглядит не очень хорошо, когда человек живет в таком доме. Но вы знаете, даже вот что меня поразило, что вот обстановка, которая нас окружала, она была не важна, потому что вот этот ветеран, для него в этой жизни главное не то, где и как он живет. А, допустим, сейчас он чрезвычайно увлечен иконографией, он художник. Мы говорили с ним о философии Платона, о теории чисел. Мы говорили с ним, и вот это все, и покосившиеся полы, и развалившееся крыльцо, все это уходило куда-то в сторону. И мы говорили об иконе. Мы говорили о том, как спасти ее. Мы говорили о том, что как это удивительное сочетание античной философии, древней христианской философии. То есть, и вот у него были молодые глаза, и он рассказывал о том, что на фронте он всегда рисовал, и живопись замечательная у него. И живопись эта гниет в сарае, который рядом. И я как рисовала, мне крутили у виска, что я дурак такой, но меня даже не пугало, если рядом вот сразу после боя мы устали очень, но я увидела лицо и глаза человека. И я обязательно должен был чтобы это жило, чтобы это не ушло. Ветераны сегодня удивительные. Или друг мой Ирочка Дубовик, она уже не работает, она была реставратором в Русском музее Петербурга. И она рассказывала, вот это, она так ярко это все рассказывала о том, что первый день войны они закончили школу. Их вместе со стариками отправили в ополчение, под Питер рыть окопы. Немец подошел близко-близко, к городу, к Ленинграду, и речка их разделяла маленькая. По-моему, я в одной из своих бесед рассказывала уже об этом, но я не грех повторить, честное слово, потому что там были только старики и молодежь, копали окопы. Вот, а немцы, речка небольшая, а немцы постреливали в них, кричали, там, свинья русская, там, издевались всячески. Ну, и наступил день такой, когда они форсировали эту речку, а у нас, говорит Ирочка, которой сегодня тоже 90 лет, у нас только лопаты, а они идут все увешанные гранатами, там, автоматами, идут так, шаркая ногами на нас, а мы, говорит, с этими лопатами, кто в шею вцепились, кто в глаза, и вот сила вот этой русской защиты была такова, что немцы вооруженные отступили. И вот жизнь Ирочки Дубовик после войны, она вся вот как наука побеждать, потому что вот в этом выражении суворовском очень много звучит, потому что побеждать обстоятельства, побеждать страх, побеждать самого себя, вот этому учат нас ветераны сегодня, этому наука побеждать, потому что побеждать вот жуткие условия, в которых они живут, побеждать уныние, отчаяние, наступление смерти и старости. То есть вот что удивительно, что замечательно, что просто восторг такой. Знаете, главный редактор местного угрешского нашего телевидения, замечательный человек, он снял кино в свое время, которое называется «Вижу цель», об одной воинской части. И там речь идет не только о том, что солдаты видят цель, в которую надо стрелять, а смысл всей картины Дмитрия Бокова о том, что главное в этой жизни видеть цель, потому что если нет цели, все рушится, все распадается. Господь нас этому учит, вижу цель. И самое главное, почаще вспоминать о том, что какие слова прозвучали после воскресения. Радуйся и не бойся. Вот у меня такая книжечка есть, будем слушать Бога. Это патриарх сербский Павел, он наш современник. И вот смотрите, какие у него есть замечательные слова. Услышит ли Бог наши молитвы и развеет ли он ту тьму, что пала на всех нас, зависит от нас самих. Бог нас услышит, если и мы его будем слушать. Вспомним, когда пророк Моисей восходил на гору Синайскую, была она темна и покрыта мраком, а вокруг повсюду сверкали молнии. Но Моисей пошел вперед, ибо и в той тьме видел свет. И в той тьме видел свет. Так и для нас, если мы будем с Богом во всем, что добро, свято и порядочно, тогда ничего и никого не будет, чтобы нам убояться. Вспомним об этом, мои дорогие.
Говоря о Светлой Седмице, нужно, конечно, упомянуть уже празднуемую церковь после Светлой Седмицы Красную Горку. Вот почему она так называется и что вообще можно о ней сказать вот, в связи вот с нашей передачей?
День замечательный, конечно, которым завершается Светлая Седмица. Название поэтическое, чуть-чуть языческое. Потому что восточнославянское язычество удивительно поэтично. Восточные славяне, они каждое время года называли именами, так весна называлась Ляля, лето называлось Цеца, осень называлась женщина средних лет Жицынь, а страшная зима называлась Зюзя. А вот Красная Горка, конечно, вот такого мая, как в 2013 году, не было никогда, такого жаркого мая. А Красная Горка, это значит, вот на горе растаял снег. Растаял снег, и появились первые травки. Первые травки появились. Весна пришла, и шар земной, как ни крутись, не убежит от солнца. Жизнь все равно возьмет свое. Весна назад вернется. И вот Красная Горка, кончился пост, и наступило время свадеб. Маленький, коротенький период. До Петрова поста. Майские свадьбы, когда можно успеть. И вот Красная Горка, здесь очень много переплелись и языческих таких традиций, но, как сказал Павел Сильванский, замечательно, что церковь, она пережгла все языческие традиции в чистом огне православия и оставила только то, что украшает православие, убрав все то, что мешает ему. Итак, я немножко скажу о нашей русской свадьбе, потому что она очень интересная. По своей традиции русская свадьба. Ну, во-первых... Вот вы знаете, у нас нет средней области культуры. У нас либо мы любим, либо ненавидим, либо у нас плохо, либо у нас хорошо. Вот, наверное, и свадьбе так же. Потому что, с одной стороны, это очень веселое событие, а с другой стороны, печальное. С одной стороны, невеста. Этимология этого слова – неведающая греха. Неведущая греха. Целомудрие. Этимология этого слова – человек полный мудрости. А с другой стороны, невестины плачи что означают? Что ее жизнь кончилась. Кончилась в роду ее родителей, братьев, сестер. И когда жених переносит невесту через порог, это не просто так. Он как бы ее из одной из прошлой жизни девичьей переносит в новую, в свою жизнь. И мать и отец жениха становятся ее родителями. Мир будущего мужа становится ее миром. Тот мир, который остался там, за порогом, она оплакивает его. Вот они, невестины плачи. Она оплакивает его, она прощается с этим миром. И поэтому завешивают ее лицо плотным платком. Потому что в этот момент невеста вся полна смерти. Смерти в своей прошлой жизни. И чтобы вот эта смерть не распространилась с ее лица на всех пирующих за свадебным столом, накрывали платком, который сейчас стал пошлой фатой. И вот это удивительное такое, знаете, состояние радости, потому что свадьбу ведет дружка, не родители, а дружка, который... является не вот этим вот равнодушным каким-то нанятым в ресторане человеком, а действительно другом, который знает, кто, что, зачем, кому что сказать, у него слова такие, и выносит он, если это весна, то лесную такую березку, если это зима, то елочку, это называется девичья красота, символ целомудрия. И с этой обходит, деревцем обходит всех гостей и примерно говорит такие слова: кто стоит в углу, гони провлю, на ком красная рубаха, гони трехрублевую бумагу. И то есть собирает подарки. А потом они садятся в сани и едут в храм на венчание, потому что все конфессии мира говорят о том, что брак только тогда брак, если он освящен церковь, Богом. Все остальное не брак. Не брак. Это главное, что Господь, вот если Он осветил союз этих двух людей, что бы ни было, это воля Божья. И несут над ними венцы, символ, что Он в этот момент князь своей любви, жених имеется в виду, а она княгиня своей любви. И еще один смысл, символ тернового венца. Потому что брак – дело чрезвычайно серьезное. Так вот, садятся они в сани, едут, и по дороге она выкидывает эту самую девичью красоту, эту самую либо березку, либо елку. Если она в санях или там на телеге, в экипаже, она это обязательно должна выкинуть, потому что она уже не девка, она уже баба. И дальше она должна выкинуть носовой платок, чтобы никогда не плакать, когда будет замужем. Христос воскресе, мои дорогие!
Вы слушали очередную передачу из цикла «Традиции и современность». Редактор Валерий Духанин беседовал с историком Лидией Константиновной Павловой. Сегодня мы вновь в студии встречаемся с известным уже вам автором, писателем Борисом Федоровичем Споровым. Цикл передач, который прошел у нас на радио, сегодня получит достойное продолжение. И мы хотели бы сегодня побеседовать с Борисом Федоровичем на новые темы, темы, которые, может быть, вытекают естественным образом из того, о чем мы говорили в предыдущих беседах, но и раскрывают как-то по-новому взгляд на уже обсуждаемые вещи. Я знаю, Борис Федорович, вы какое-то время сотрудничали с издательским отделом Русской Православной Церкви. Тогда он назывался издательский отдел Московской Патриархии под руководством владыки Петерима.
Да, мне пришлось. Я уже говорил, по-моему, в прошлый раз, что когда началась перестройка и разруха, то как-то тревожно стало за церковь, потому что видно было, как начинают оплевывать, оскорблять. Выбрали там депутатов, сидят и над ними потешаются. И тем более, что там было много людей, которые не должны были в патриархии вообще работать. Ну, я не знаю, как посланные или засланные, как хотите говорите. Но, по крайней мере, далекие даже, может быть, от православия. И мы тогда пошли, я уже говорил, Михаил Федорович Антонов, Гарри или Гурий Леонтьевич Немченко, и я пришли к архимандриту Иннокентию, Просвирнину, потом мы как-то с ним, в общем, даже сдружились. Ты говорим, нужны мы вам помочь или нет? А мы были все на творческой работе и свободные были. Он говорит, сейчас, и раз, и ускользнул из кабинета. Мы стоим, думаем, что такое? А он, оказывается, к владыке, а уже вечер был, к владыке Петериму в кабинет, и оттуда они выходят. Владыка Петерим впереди и с широкой улыбкой, и говорит, «А мне вас Бог послал!» Я только подумал, что мне нужны такие люди, писатели, которые были близки бы хотя бы к православию. И вот он нас сразу повел в свою замечательную картинную там галерею, у него там вроде как приемная, значит, там стол, он чайку заварили там, принесли, все, в общем, очень хорошо. И вот мы сидели, и искусный на это дело Просвирнин завязал такую полемику вроде какую-то, знаете ли, где очень быстро все проявляется, кто есть кто. А владыка Петерим сразу поднялся и ушел, как будто он не хочет мешать. Но как я понимаю теперь, хотя не могу утверждать, у него просто-напросто в своем кабинете был динамик, который он мог прослушивать и слушать, сидеть. И мы, значит, сидели там, чай пили, спорили, на какие только темы не спорили, и надо ли переводить службу на русский язык, и надо ли то-то, и надо ли это. Я все помалкивал, а потом, значит, вмешался где-то удачно и говорю... Послушайте, ребята, вы в оперу ходили когда-нибудь, в театр? Вы понимали, что там поют? Да так не поймешь, говорит. Надо оперу знать, чтобы понять ее. А вы, говорите, перевести, скажем, на русский язык. Да и на русском языке не поймешь, что если службы не знаешь. И вот это, видимо, моя такая ответная реакция владыке понравилась. И я как-то был приближен, и с месяц, наверное, еще не работая, общался постоянно с Просвирниным. И здесь меня ввели в курс дела Волоколамского общества, которое должно было заниматься издательским делом, просветительским делом, потом журнальным, в общем, короче говоря, программа у меня до сих пор хранится. Там, ну, такой большой был этот набор мероприятий тем, что, в общем-то, на 100 лет не переработать. И я ездил с ними туда, на заседание этого общества Волоколамского. Оно было уже утверждено, но еще практической деятельности не было. И я побывал там 2 раза в монастыре в этом. Там очень солидно собирались люди, обсуждали, как работать, что работать. И в один прекрасный момент мне Просвирнин говорит... «Зайдите к владыке». Я зашел к владыке, он благословил меня, и мы сели, и он говорит, «Знаете что, Борис Федорович, Вы будете со временем заниматься издательским отделом, где будет и газета, и книги, и все прочее, вот именно в Волоколамском обществе. Сейчас оно не работает. Сейчас надо, я хотел бы говорить, чтобы вы помогли в журнале. И я так чуть не присел. Понимаете, почему? Потому что я знал до этого, что в журнале идут распри постоянные. Это раз. А во-вторых, я не настолько был подкован богословски и научно как-то, чтобы входить и еще там что-то. И вот здесь-то начались наши беседы. Какую роль я должен выполнить в журнале? Оказывается, у нас совпадали взгляды в чем-то, хотя разные взгляды, но очень интересные. Владыка Петерим очень подробно мне рассказал, каким он хочет видеть журнал. Он, может быть, никому даже не рассказывал, так сказать, об этом, но вот я лично слышал от него и беседовал с ним. Он говорит: «Борис Федорович, нам надо сделать два журнала. Один официальный, хронику, вот как сейчас он выходит, а один сделать журнал для светских и для церковных писателей, чтобы там сходились и богословы, и писатели, и чтобы мы могли вокруг себя сплотить могучую кучку интеллектуалов». Вот это для меня сразу стало интересно. И мы, говорит, как сделаем? Нам надо сперва наработки сделать, а потом мы журнал-то этот и разделим. Раз, и у нас два журнала будет. И даже не надо будет регистрировать, потому что он будет вроде как один с приложением. Вот я тут ему и сказал: «Вы знаете, а я вот всю свою писательскую жизнь пытаюсь совместить светское писательство с духовным». И он меня очень поддержал, что если вы это сделаете, то это будет, в общем-то, прорыв какой-то, понимаете, потому что настолько все порушено, что сейчас разделились. Все разделилось, литература внутри себя разделилась, детская стала, малолетняя, юношеская, взрослая. Да в XIX веке никогда не было ни детской литературы, никакой, просто была хорошая литература. И вот здесь мы с ним провели, в этих беседах провели мы не один вечер. И, в общем-то, поняли друг друга, и я согласился работать в журнале. И проработал там, в общем-то, до 96-го года. Вернее, даже проработал я до того, как владыку, ну, если не отстранили, то отправили на покой, как говорится, понимаете? А потом просто сидели и занимались неведомо чем. Собирали материалы, журнал не выходил. Но все-таки, тем не менее, я проработал с владыкой около 4 лет.
Борис Федорович, если я прерву вас здесь и спрошу, а как вы считаете все-таки, почему произошло вот это отстранение владыки, на ваш взгляд?
Даже трудно сказать. Я слышал, что была ревность пасторская, как говорится, что владыка претендовал быть патриархом на соборе, но не прошел, и там, в общем, вот это вот какая-то... Но от него я этого никогда не слышал, никогда, ни разу. На моих же глазах развертывалась просто-напросто мелкая интрига. Мелкая интрига сотрудников, тех, которых он держал, которых он кормил, которых он выпестовал.
То есть подспудно зрела какая-то революция, да?
Да, внутри, предательство, не революция. И это свершилось. Свершилось именно в тот момент, когда именно владыка уже мне сказал: «Все, Борис Федорович, через полгода, вот кончится год, и мы выпускаем два журнала». И в это время вдруг, неведомо откуда, издается журнал сотрудниками своими же «Хроника», церковной жизни, где все в картинках с патриархом и прочее. И журнал Московской патриархии, в котором я работал, он вдруг оказывается чудовищно нелепым. А почему, я могу сказать. Почему? Потому что я работал на светского писателя, и публиковались там статьи Кожаного, скажем, вот, о Осипе Волоцком и Ане Лисурском. Он сделал замечательное исследование. Не как богослов, а как историк просто. Понимаете? И такое исследование было хорошее, что даже потом, когда приходили авторы из Московской духовной академии, профессора, они говорили, что у нас восприняли эту статью и прочее. Там публиковался Борис Николаевич Тарасов, который сейчас работает ректором литературного института. Там публиковался Виктор Афанасьев, сейчас он монах Лазарь. Он тогда написал, собрал, вернее, и даже помечал это, собрал вот такое-то, да, житие Серафима Саровского. Это опубликовали статью Владимира Воропаева по Гоголю, опубликовали академик из Санкт-Петербурга, потом Костин, писатель. В общем, короче говоря, в каждом номере примерно одна треть, даже больше иногда, выходила такого светского материала, но он весь непосредственно был изнутри православный, понимаете? И вот это нам и надо было наработать. И когда мы наработали, вот вдруг произошло такое.
Борис Федорович, но Владыка был все-таки человеком дальновидным и опытным, и администратором в частности, да, не говоря о том, что он был одаренным человеком от Бога. Неужели он не чувствовал, что происходит вот это?
Нет, он чувствовал это. Он чувствовал и даже более того говорил: «Ребята, меня уберут, и вас уберут». В общем-то, так и получилось, потому что, когда он ушел уже, и мы остались там как вроде как сироты, там, ну, пришел один епископ, и мы его как не общались с ним, но он явился однажды и говорит: «Я был у патриарха, патриарх сказал, передайте, чтобы не беспокоились, я сам приду, побеседую с ним, все останутся достойные люди на месте». Ну, все как-то возрадовались, успокоились вроде. А через 3 дня приказ вывесили, 74 человека увольняли. Это был, в общем-то, ну как, развал. Да, развал. И фактически журнал не стал выходить. Началось какое-то смятение, которое длилось очень долго, потому что прибывший потом владыка Тихон из Сибири, он ничего не смог там сделать. Он слаб был для этого дела. И его вновь отправили туда, в Красноярскую епархию. Но дело-то в том, что это же дело очень сложное. Очень сложное. И, слава Богу, сейчас там вроде что-то делается, и, ну, как-то идет дело.
Борис Федорович, ну, вы все-таки общались с Владыкой. Вот на ваш взгляд, как он был человек вот так в общении? Все-таки говорят некоторые сотрудники, что он якобы был очень деспотичным, таким резким руководителем.
Он мог бывать резким. И я его видел не раз резким и по отношению даже к своему ближайшему человеку, скажем, вот Просвирнину. Он мог вспылить и все. Но, в общем, когда вот мне приходилось с ним бывать, он всегда был человеком мягким, разговорчивым, проявлял такой юмор, доброта такая от него исходила. У меня, например, к нему каких-то вот таких претензий нет. Но когда я пришел туда, в журнал, и вот эти молодцы, которые потом его предали фактически, если уж так русским языком говорить, они на меня очень пытались вот вонзать мне в бока, что я пришел не туда, и что тебе тут делать. Я им тогда сказал, сидел рядом за столом с ними, и сказал: «Ребята, вы как-то ведете себя, в общем, недостойно. И если бы мне владыка не сказал, тебе надо вот здесь помочь, я бы никогда не пошел сюда, в жизни. И если хотите, я вот в любой день могу уйти даже. Пойду к владыке и скажу, что я ухожу. И в разговоре с владыкой я что-то ему сказал об этом, что, в общем-то, как-то неприятно веду себя. И на следующем же планерке, на следующей же, он как дал в трепы, там, понимаешь, одному, другому, в строй, как говорится. Что они сидели так вот, трепетали, понимаешь, и Лоргус только повторял, да я ничего, я ничего. А так владыка все-таки был не из простых людей. И на него тогда вот этот вот журналист еще у него интервью брал гадко, и я первый и единственный ответил в газете на это интервью. Журналист из радио. Это вот он тогда под эстонского подделывался журналиста и, значит, интервью брал так вот настойчиво, нагло.
Это когда шла охота на ведьм?
Ну да, да. И вот мы сидели все вместе, и владыка, и смотрели интервью это, где просто нахально и пытались издеваться над ним. Но он так, в общем-то, выдерживал все это, улыбался, но в то же время переживал очень, понимаете, потому что, в общем-то, человек, он вполне заслуженный, заслуживающий не только уважения, но более того даже, потому что этот человек, во-первых, был высокой духовной культуры, понимаете, а то, что у них есть, у каждого есть какие-то слабые свои места, то ведь вот у того же Просвирнина он был же вспыльчивый, рез, даже нагрубить мог. Сцена такая была, когда они оборудовали архив в Сергиевом Посаде, Сергием Посаде, в башне. И им вдруг предложили высшее начальство церковное ликвидировать этот архив. И они там все оборудовали, и да и башню отремонтировали. И им предложили это все убираться.
А почему?
А вот именно почему. Никто толком так. Я спрашивал, почему молчали, не говорили. И один тут солдат у нас, вернее, офицер работал такой, тоже его приняли туда работать, в издательский отдел. И вот они с архимандритом Иннокентием на машине перевозили этот архив в Волоколамский монастырь. И дело-то в том, что там некуда было складывать. И они складывали в башню, в которой, в общем-то, окон даже не было, то есть на погибель архив фактически, понимаете. А там были еще и иконы были. И вот мы сидели, разговаривали аккурат, беседовали с владыкой, когда они приехали. Они приехали усталые, просто еле на ногах стоят. И владыка встал, значит, стал спрашивать, как, что, к чему. И я не расслышал, но после мне объяснил отец Иннокентий, что он спросил, хорошо ли закрыли замок там и прочее. А они вообще там нельзя было закрыть, нечем было закрыть. Они говорят, мы открытыми оставили все. И он так руками взял обоих в стороны, меня еще оттолкнул и вышел из своего кабинета. И они стоят тоже бледные. Я сижу в недоумении, как будто свидетель такой неприятной сцены. И я подошел, потому что я общался с отцом Иннокентием, подошел, говорю, что он делал-то? Да он, говорит, все на замки надеется. А я на Бога. Вот. Ну и потом, ведь там вот история, эту нашу тему как бы не входит, но история вот с Иннокентием, что он ушел из издательского отдела, и потом в Волоколамском монастыре его чуть не убили. Я бывал у него в больнице здесь, в Москве.
Он действительно подвергся этому нападению.
Да, да. Вот его там избили, связали, и он в окно со второго, что ли, этажа связанный, вывалился, как говорится, сам дополз и вывалился. И он лежал, в общем-то, изуродовали фактически, там с позвоночник повредили, что-то еще. И отец Иннокентий и владыка были замечательными людьми, но со своими характерами. И это понятно.
Вы прослушали очередную программу из воспоминаний